Сегодня мы будем говорить о Марсе. Хорошо, с чего бы ты хотел начать? Там столько всего. Марс — это интересное место. Я сам оттуда, я родился на Марсе 26 марта 1968 года в генетической лаборатории рядом с горой Арсия. Итак, гора Арсия — это вулкан. Это один из самых больших вулканов на Марсе. Кажется, его высота примерно 4,5 километра. Я знаю, что на базе там генетическая лаборатория была как бы пристройкой к базе. А сама база была уже внутри вулкана. И это была совместная база, которую делили марсианские немцы, тубанские драка, а также солнечный страж. И это одна из самых старых баз, совместных баз на Марсе, насколько я знаю. МКК были там, и они использовали, то есть они выращивали клонов, они разрабатывали разные электрогравитационные технологии для космических кораблей. Вулкан уже был потухшим и опустошенным внутри. Насколько я знаю, то, как все началось, это марсианские немцы обнаружили его. И как только они его обнаружили, Драка предложили построить совместную базу там. И после этого другие группы тоже прибыли туда и захотели арендовать части базы, включая МКК. Итак, ты родился там, а когда ты покинул Марс? Итак, я родился там в 68 году, 26 марта. Меня перевезли туда в состоянии эмбриона из зоны 52. Насколько я знаю, это было из зоны 52 по соображениям секретности, потому что проект Гидра был сравнительно секретным даже внутри программ. Никто о нем особо не говорил. Они хотели посмотреть, что произойдет, если эмбрион перевести с Земли на другую планету, потому что тогда были другие технологии, другие соображения. И насколько я знаю, со смешением генов все было не так просто. Поэтому в искусственной утробе ее перенесли на корабль, на корабле ее перевезли на Марс. Там ее поместили в генетическую лабораторию, пристроенную к горе Арсия. Она не была прямо внутри вулкана. Насколько я помню, это было здание, торчащее наружу. Это очень распространенное архитектурное решение на Марсе. Ага. Теперь мы также можем, наверное, сказать, как терраформирование на Марсе началось, Джон, потому что я знаю, что ты немного знаешь об этом. Да, это хорошая идея. Итак, терраформирование началось примерно в 1947-м. Немцы, которые переехали туда в 1945-м, хотели мочь дышать там и сделать Марс своей новой главной планетой. И то, что я помню, они делали, это устанавливали эти гигантские белые башни с... Верхушки у них выглядели как гигантские фильтры для воздуха. А под ними, под землей, были установки для фильтрации воздуха и выброса его наружу, чтобы медленно наполнить атмосферу кислородом. И это началось в районе треугольника между горой Олимп и горой Тарсис. В этой зоне. Там они начали. И это по-прежнему их центральный регион. Поэтому они занимаются этим уже долго, стараются сделать Марс пригодным для себя. Да, я знаю, что вся территория на юго-западе планеты была их целью из-за своего расположения на экваторе, рядом с экватором. Также они нашли подземные реки, озера, которые они смогли использовать в этом конкретном районе. Им удалось начать выращивать различную фауну и флору, пальмы. На Марсе есть местные пальмы, которые были выше земных пальм. Они прямее и выше, и они огромные на самом деле. Да, они размером где-то с секвою, просто огромные. Они массивные, и они пытались культивировать их. Теперь им удалось терраформировать довольно большой кусок территории, насколько я помню. Это конкретная зона на юго-западе. Там и был наш дом озера, потому что они сделали там озеро. То есть, насколько я помню, они смогли выкачать воду из-под земли и создать там искусственное озеро в джунглях. И, по-моему, это было именно тем местом, где мы потом построили дом. Ага. Они много работали с гидропоникой, они Я не помню, была ли это генно-модифицированная рыба, или им каким-то образом удалось воскресить местную рыбу Марса из окаменелости с помощью геноинженерии, но я помню, что у нас была озерная форель. Какая-то озерная форель, и размер у нее был приличный, то есть 1.2 метра. Они были примерно размером с лосось, да. Да. Я помню, как мы загоняли их, ловили и коптили на берегу озера. Дом озера, который мы построили, был сделан из, я не знаю, из какого-то вида бамбука, который они привезли туда. И мы взяли опавшие пальмовые листья и сделали соломенную крышу, и сделали стены, и мы поставили его на опоры рядом с озером. За домом у нас был гидропонический сад. Да. У нас также была какая-то сигнализация из растяжек, потому что местные рапторы начали заселять эти территории, где немцы пытались терраформировать тогда. Да. И это подводит меня к теме о том, что каждый раз, когда люди говорят о Марсе, они описывают его как ужасное место. То есть я не имею в виду обычных людей, я имею в виду других свидетелей. Для них это всегда ужасное место, но для нас это был дом. Да. Когда мы были в этом доме у озера, это был просто рай. Да. По сравнению с тем, что мы прошли, когда нас создавали в проектах, генетически изменяли еще в утробе и дальше. Дизайнерские дети, это то, кем мы были, нас создали для войны и для сражений, для операций, чтобы защищать МКК и воевать в их элитных войсках как боевые единицы и вести бои в других мирах. Поэтому для нас это было постоянно вперед, вперед, вперед. И любое время, которое у нас было, мы использовали его. Я помню это. Да. Да, и это был наш рай. Это было наше убежище, место отдыха и расслабления. Свободное время, которое у нас было. Я все еще считаю это своими лучшими годами. Да. Да, я это помню. Теперь, то, что мы еще можем сказать, это что они также создали... Я не скажу, что они создали Альпы, но они терраформировали там часть горных цепей, и там шел снег, и они сделали... Они посадили деревья, высокогорные сосны, и они вывели... Я думаю, это были какие-то местные деревья, но они вывели белые сосны, белого цвета на Марсе. И листва была полностью белой, иголки были белыми, и они были красивыми. Это была какая-то генетическая смесь с елью. И они также сделали лыжные курорты, лыжные деревни. Еще одна важная вещь, это что на Марсе была древняя культура и цивилизация еще до прихода марсианских немцев. И немцы опустошили многие города на поверхности, а также города под землей. Эти города, я помню, вокруг них была стена из чего-то вроде известняка. Я помню, у них были башни на стенах. А сами города, я не знаю, как еще их описать. Они как будто были из известняка. Вот как они выглядели. Они были построены из глины, какой-то глины, которую они делали из почвы. Но она была гораздо крепче, чем глина. О, да. То есть она была пуленепробиваемой. Да, она была пуленепробиваемой. Очень крепкая, да. Хамути делали этот материал. И это коренные марсиане. Это то, как они называются? Да, хамути. Все это время я искал и искал, кто помнит, как они назывались. Я даже не думал спросить тебя. Да, это хамути, коренные жители Марса. Они от 2,5 до 3 метров ростом. Их цвет кожи варьируется от темно... как бы зеленого, я бы сказал, до светло-коричневого. Не то чтобы розового, то есть это где-то средний маджента. В зависимости от того, жили ли они под землей или на поверхности. Я не знаю. Я полагаю, что в них есть что-то от рептилий из-за их зеленой кожи. Но на них не было чешуи, кожа была гладкой, и их кости были гораздо плотнее. Органы были более адаптированы к среде, чтобы мочь дышать разряженной атмосферой на Марсе. Также их кожа была гораздо более плотная, чем обычная кожа, как у меня и тебя. То есть они могли... До некоторого калибра они могли выдерживать удары пуль. Да. У них также были врожденные псионические способности, насколько я помню. Да, и в их культуре они развивают это, в отличие от нашей. Да. Они разобрались, как адаптировать поверхность, чтобы мочь полноценно жить там. Хамути, так они называются. По поводу этих белых деревьев. Каждое Рождество мы выходили и брали одно. Ага. И приносили его домой, и мы также охотились, чтобы приготовить ужин. Мы охотились на этих зверей, похожих на бобров. Я не знаю, как они правильно называются. Какой-то вид песчаного бобра. Я помню, что чувствовал сильную вину за это, потому что они очень милые, но они также очень вкусные. Да, они вкусные. Я не помню, как они назывались. Но они могли зарываться чертовски быстро, я помню. Что-то среднее между сусликом и бобром. Да. Я помню их. Ага. А когда мы хотели общество, мы ходили в стеклянный хаб. Ага. Давай скажем немного об этом. Потому что я рассказываю историю стеклянного хаба в своей книге. Хорошо? Я впервые побывал там в 1955-м. Это было задолго до того, как мы владели. И в то время он относился к колонии под названием Элизиум, которая представляла из себя несколько кратеров, наверное, дюжину. Очень больших кратеров, которые были освоены и колонизированы внутри, и над ними были стеклянные купола. И в центре всего этого был стеклянный хаб. И так как он был в центре всего этого и был окружен стеклянными куполами, они назвали его стеклянный хаб. А также из-за стеклянных стаканов. Так что это двойной каламбур, наверное. И в 50-е это был регион богатых на Марсе там. Я на самом деле помню, что в основном был в аргентинском кратере. Но там был немецкий кратер, японский кратер, русский кратер, американский кратер, чешский кратер, что интересно. И, по-моему, еще был тайваньский кратер и несколько других. Стеклянный хаб находился там, и это было круглое здание со стеклянной куполообразной крышей. Вокруг него была большая терраса, которая огибала его. Это была отчасти очень модный коктейльный бар, отчасти мюзик-холл и отчасти бортель. Да. И там мы проводили свое время очень часто. Блин, я пытаюсь вспомнить, когда мы купили его. В 86-м. Да, я думаю, в 86-м. Это конец 80-х, после того, как Солнечный Страж прибыл туда. Я помню, что мы купили его, потому что он либо продавался на аукционе, либо его бросили, что-то произошло. Его выставили на продажу, и мы решили взять его, потому что мы поняли, что можем использовать его для своих операций, держать их в тайне, получать разведданные, фактически гнать алкоголь и контрабанду через это конкретное место на Марсе. Там было легко выстроить нашу операционную базу. И он также служил для финансирования наших частных военных операций, которые проводились полностью в темную. Теперь то, что я помню, очень часто грузы контрабанды прибывали на судовые верфи на Марсе. И мы одевались как мародеры, и мы шли, мы инсценировали, я не скажу ограбление, но мы просто шли туда и забирали все это барахло. Они могли отдать нам это под дулом пистолета, или просто просыпались утром, и вся контрабанда с Земли или из других дальних колоний исчезала. И затем мы брали эти контрабандные грузы, мы отмывали их, мы перемещали их, разделяли их, потом собирали вместе мелкими партиями и говорили: «Эй, мы нашли это, наверное, кто-то это украл». И мы продавали это обратно МКК или высшему немецкому командованию или американцам за примерно 150% цены. И они очень хотели это купить, потому что там был алкоголь, там были товары, которые невозможно было достать на Марсе. Кофе, да, сигареты, пластинки. Настоящие пластинки Земли, даже не пиратские, оригинальные. Дорогое барахло. Очень дорогое барахло. И мы находили... Довольно часто мы находили рабов в этих грузах. Ага. Я помню, что мы предлагали им сделку. Мы предлагали им выбор, либо... Мы можем отпустить вас, Мы отвезем вас в космопорт, купим вам билеты, вы можете лететь куда хотите и попытаться найти новую жизнь, или вы можете работать на нас и быть под защитой. И... Да. Мы получили много работников таким образом. Было очень легко поменять кому-то личность там. И взамен мы защищали их. Мы давали им одежду, еду и крышу над головой. Мы платили им столько, сколько могли, и это было немного, но... Да, но у них была крыша над головой, еда в животе. Да, у них всегда была защита. Теперь, через стеклянный хаб мы создали собственную сеть шпионов. В основном женщин. Активов женщин, которые приходили к нам. Некоторые из них уже были убийцами, кто-то был рабом, кого-то мы спасли. Мы давали им работу, и в обмен на их услуги мы давали им защиту и возможность отомстить своим бывшим владельцам. И ликвидировать их. Да. Это я помню. Да, и в отличие от большинства таких договоренностей, мы держали двери открытой. Да, у них всегда был выбор. Да, любой из них мог уйти в любое время. И некоторые выбирали этот вариант. И улетали. Я помню пару таких. Я не знаю, помнишь ли ты, но как-то раз... Однажды утром мы проснулись, и несколько из них не вышло на работу. И затем было сообщение в порту, что несколько кораблей исчезло, и они не нашли их. Мы научили их, как смешиваться. Кроме того, что они уже умели, мы учили их других вещам. Например, навыкам по управлению кораблей. Как найти маячок обнаружения на корабле и выбросить его. То есть, мелкие навыки. Это не были продвинутые знания, но достаточно, чтобы... Если они хотели улететь, они могли улететь. Я не знаю, нашли ли их тогда. Одна из них в итоге организовала собственную версию того, что мы делали на Центурионе. Я не знаю, помнишь ли ты Иридию? Чен. Китаянку. Она была... Я считал ее своей в каком-то смысле, то есть она привязалась ко мне с самого начала, и она... У нас была очень крепкая связь. И я натаскал ее очень хорошо. Я натаскал их всех очень хорошо, но опять же, она была моим личным проектом, и... В итоге она открыла собственный клуб, похожий на наш, под названием Wild Blue Yonder на Центурионе. И он до сих пор работает. О, он все еще там? Да. Боже мой. Это нереально, чувак. Да. Я нажму на паузу сейчас. Теперь еще один момент стоит упомянуть про стеклянный хаб. Это... Сеть шпионов, которую мы создали, она также распространялась на подземную часть Марса. До самого низа. Сеть тоннелей также, которые мы могли использовать, чтобы сбежать, или для перемещения, или для сопровождения VIP-ов. Мы также... Сделали апгрейд здания немного. Стеклянные панели, которые мы поставили. Мы сделали голографические панели. И кажется, это было в баре. В барной зоне мы установили их. Да. Насколько я помню. Чтобы можно было иметь разные виды. Голографические виды. Один день это мог быть аквариум. Другой день это вид на океан. Другой день джунгли, лес. То есть в зависимости от настроения на тот момент. Мы также создали другие хабы в других местах, которые были связаны через порталы, если ты помнишь. Да. Был один на Ио, был один на Миранда, кажется, так он называется, спутник Урана. Ага. И это был наш мост к японцам, потому что Уран и Нептун — это японская территория. Ага. Ты платил бармену какие-то деньги. И кажется, где-то сбоку вешалась занавеска, включался портал, кажется, он был переносной. Ты проходил через него и оказывался в другом месте. И это не было для всех, это было для клиентуры, у которой было много денег и связей. Был один хаб, который мы открыли в поясе астероидов, на астероиде, который мы освоили. Единственный способ попасть на него было через портал. И у нас были клиенты, которые были не совсем законными торговцами, пиратами, как их называют. И они скармливали нам информацию о разных операциях по торговле людьми, и мы могли перехватывать их и спасать рабов из тех грузов также. Кроме этого, мы также установили много контактов и провели много теневых операций, достали много классной техники, насколько я помню. И последнее про стеклянный хаб. Зрители подумают, боже, они потратили 20 минут, говоря о гребаном баре. Ну что ж, это наше интервью, черт побери. Потерпите. Ну, в общем, мы написали и играли много песен там. И одна из наших песен — это 100 лет группы Five for Fighting, или ее играла группа Five for Fighting на земле, и это была, я бы сказал, наша лучшая работа. И песня рассказывает о разных периодах возраста до 100 лет. И после 20, там сказано, он отправился на Марс и завел семью на Марсе. И он говорит о потере себя в утренней звезде. Многие люди слышат это и думают, что это сатанизм. Но это не сатанизм, это отсылка к планете Венера. Да. Да, это отличная песня, и это взгляд на жизнь, который описан в ней, может описать только путешественник во времени, который был и видел жизнь и проживал жизни снова и снова и снова. Столетний цикл. Да. 100 лет жизни. Да. Что интересно, большинство клонов также имеют срок годности в 100 лет. Именно. Да. Ладно, я думаю, пришло время нам поговорить о некоторых более печальных аспектах жизни на Марсе. До сих пор мы говорили только о веселых временах. И людям нужно знать. Хорошо, ну тогда расскажем кое-что из истории. Итак, я думаю, стоит сказать, что вся история, стоящая за Второй мировой, была тесно связана с созданием отколовшейся цивилизации, включая войну между Осью и союзниками, и все это было ради освоения космоса. Идея Гитлера была создать сверхрасу, и люди думают, что они хотели сделать себя лучше, потому что немцы считали себя лучше других. Ну, в принципе, да, но в то же время нет, потому что в какой-то момент человечество должно было достичь звезд. Да. И немецкая базовая ДНК была от древних инопланетян, это были древние инопланетные роды, их ДНК. И это то, чем занимались проекты, они искали самые сильные образцы, чтобы гибридизировать их и адаптировать их к жизни и освоению космоса, и возможным военным кампаниям, и встречам с гораздо более продвинутыми цивилизациями, чем наша является до сегодняшнего дня. Ты что-нибудь добавишь к этому? Ну, я добавлю, что обе страны оси занимались этим, и Германия, и Япония. Их настоящей мотивацией для вторжения в разные регионы. Германия была не... Они были сумасшедшими, но не глупыми. Они знали, что они не победят Советский Союз. Да. Но они все равно вторглись в него, чтобы получить кое-какие древние технологии, зарытые на территории Советского Союза. Если подумать обо всех местах, в которых вторгся Гитлер, включая Южную Америку, потому что у немцев были колонии там, которые уже были готовы. Эти конкретные места, такие как Лувр, другие места в Северной Африке, это были древние места, где хранились технологии, которые дали им преимущество, чтобы отправиться в космос, чтобы иметь достаточно техники перед тем, как Германия была задавлена союзниками. И это была причина номер один, стоящая за вторжением Гитлера в столь многие места. Это не было, чтобы захватить и управлять. Они знали, что у них недостаточно людей, чтобы управлять миром. Но у них была воля и тактика, и механизированное мышление в немецкой голове, чтобы дойти до этапа, когда все эти ветки вторжения в разные места, и Блицкриг также. Это была их тактика. И да, это было чистое безумие, но это также была чистая гениальная стратегия из-за результата, который они получили после этих вторжений. А именно получение древних технологий и возможности уйти с планеты. Достаточно быстро перед тем, как Германия была раздавлена союзниками. И точно так же Япония захватывала древние места. Было одно место, которое мы помогли им найти в Маниле. Мы нашли фабрику киборгов, древнюю, которую они смогли запустить и начать производство. Да. И это стало их главной индустрией в космосе. То есть, продукция кибернетики. Да. И они использовали это, чтобы оживлять погибших солдат и перепрограммировать их, потому что людские ресурсы очень дороги. Это был самый дешевый способ, и они воспользовались им. 1945-46, когда немцы покинули Антарктиду и отправились на Луну, и затем с Луны вторглись на Марс, провели Блицкриг на Марсе. Да. Я помню, что был на паре кораблей, когда они только приземлились, и когда они начали искать место для поселения, они говорили, эта планета принадлежит нам. Да. Это опять же было чистым безумием, потому что они даже не знали, куда они попали практически. Они понятия не имели. У них было очень мало информации. У них было некое представление о том, какими были местные расы. Но они не встречались с ними. У них были фотографии, скажем так, которые дали им Драка. Разведданные. Это все, что у них было. И, конечно, возвращаясь оттуда, с Луны, обратно на Землю, можно сказать, что правительство Земли в итоге создает Солнечный Страж, чтобы получить достаточно людей, чтобы продолжить их расширение вовне, за пределы Солнечной системы. И перенести Вторую мировую в космос. Да, фактически. Перенести Блицкриг, перенести Вторую мировую. И это начало период с 1945 по 1990. Интересно, как это точно накладывается на даты Холодной войны. Период оккупации, гражданской войны, военного положения и терактов на Марсе, совершаемых странами оси, американцами и затем местными в отместку, да. И особенно местные люди, марсиане, пострадали из-за немецкой тактики Блицкрига, которая, ну, я лично помню, что участвовал в этом. Они захватили 10 городов за одну ночь. Да, Блютнахт, кровавая ночь. Ага. Это было 5 городов под землей и 5 городов на поверхности. Эти города были древними местами, и в этих городах был конкретный тип реактивного минерала, который встречается на поверхности Марса. И он не был очень распространенным, но он был там. Местные называют его тракен. И эта конкретная субстанция была очень неустойчивой. Она реагировала с человеческим телом. Она выдавала сильнейшую реакцию, и мощность этой штуки была, я не знаю, она была ядерной. Я не знаю, как еще это описать. Это была красная субстанция, и было 5 городов на поверхности, которые обрабатывали и производили ее. Немцы узнали об этом. Местные использовали ее, чтобы питать свою технику, но они не довели ее до полного потенциала. То, что они выяснили, это что если вдохнуть хотя бы песчинку этой штуки, она взрывала твои нервные синапсы с температурой 1000 градусов. Фактически она взрывала того, кто вдыхал ее. Теперь подземные 5 городов — это то, где большая часть ее залежей находилась. В песке, в этих подземных городах. И там они собирали ее, и немцы сказали, окей, мы хотим использовать это. И вот как за одну ночь... У них была всего лишь пара образцов. Я не помню, как они получили ее, где они взяли ее. Но немецкие ученые, их смекалка, нашли способ использовать этот материал и создавать технологии с ее помощью. У них не было его достаточно, поэтому то, что они сделали в течение одного или двух месяцев, они спланировали Блицкриг, они получили данные об этих городах, об их обороне, и за одну ночь они фактически взяли всю мощь своей армии и бросили ее на эти города и захватили их в Блицкриге. Да. И на этих перерабатывающих заводах, это небольшая, интересная и ужасающая деталь. Они не использовали обычные бомбы, они использовали гранаты с белым фосфором. И фактически расплавили всех людей, кто был внутри. Они выяснили, что это не... что белый фосфор не вступал в реакцию с этим материалом. Поэтому минерал был не тронут, и они просто вычистили всю территорию. Это было удобнее, потому что фосфор и жар не реагировали с этим тракеном. Потому что температура горения фосфора где-то 5000 градусов по Фаренгейту. И он буквально расплавляет всю органику. Поэтому на всех местных и в тех городах они использовали фосфорные бомбы. Они расплавили там всех. Просто превратили их в пар. Да. Они стерли их. Да. Это была действительно ужасная вещь. И нам также нужно было вычищать другие места для поселений. Да. И я расскажу это воспоминание. То есть у меня много таких воспоминаний, но есть одно, которое выделяется, когда мы вычищали фермерский улей. Инсектоидов. Для тех, кто не знает, эти инсектоиды, люди называют их богомолами, но на самом деле они не богомолы, они скорее ближе к муравьям. У них четыре касты. Это королевы, это генералы, это трутни, это граждане. И это была полностью мирная фермерская колония. Я думаю, они даже до конца не знали, что над ними на поверхности шла война. Или вокруг них. Я помню, что мы устроили им засаду и убили сотни и тысячи из них, включая королеву. А королевы, они выглядят не так, как остальные. Обычные особи от 2,5 до 4 метров ростом. И, как правило, они коричневого цвета, генералы зеленые. Королевы же белые, с красными полосками на их брюшном сегменте. Да. И они примерно 6,5 метров ростом. И хотя они огромные муравьи, они просто невероятно красивые. Я помню, что чувствовал ужасную вину за убийство именно этой королевы. И знаешь, в этом не было необходимости. Они просто делали это, чтобы получить лишнее место для жизни. Да, заселить еще несколько десятков человек туда. Это не было необходимым действием. Совершенно. Важно донести это до людей. Есть причина, почему местные называют этот период Грул-Нах Айкент что-то. Я забыл точно, как это называется. Но это переводится как «черный террор». Хочешь что-нибудь добавить? С Хамути мы все-таки вступили в контакт в итоге, потому что до этого контакта не было. Мы просто шли и уничтожали всех. И у нас были самолеты, которые делали налеты. Мы даже не высаживались на поверхность. То есть, наверное, был один или два разведотряда на земле, и все. Но они не вступали в контакт. Это было чистое намерение забрать планету. Без предупреждения, без ничего. Никаких договоров. Им нужен был Марс для себя. Чистая жесткая тактика. Не было никаких Женевских конвенций в этой войне, которую они вели. Цель была сломить их волю для полной капитуляции. Но то, чего они не понимали, это что эти расы были на Марсе очень долго. Большинство из них, этих местных рас, выдержали вторжение других рас на планету также, и они пережили все их. Они пережили несколько вторжений, несколько войн, то есть... Даже еще в атлантические времена, когда шли кристаллические войны, тогда война шла по всей Солнечной системе. Местные переселились под землю, они были и на поверхности. У них были продвинутые технологии, только у них не было много людей, чтобы сопротивляться. Поэтому в итоге сформировалось подземное сопротивление между Хамути, инсектоидами, арахнидами и некоторыми другими расами, которых было не так много на Марсе, как Хамути, инсектоидов и арахнидов. И в итоге мы вступили в переговоры с Хамути. Спустя много-много-много лет. Да. Спустя много-много-много лет. Теперь... Их города стояли очень-очень долго. И они создали целую цивилизацию, у них была электрическая технология. Я бы не назвал это простой технологией, они подключались к геомагнитной энергии Земли с помощью этих минералов. И они создавали электромагнитное ограждение, они создавали пространство для выращивания еды, и города были очень красивыми. И немцам было плевать на это. Им было плевать на их культуру. Да. Нападение было таким разрушительным, что этим людям пришлось стать кочевыми племенами и жить в каменном веке. Да. Люди, когда едут туда, туристы, которые едут туда сейчас, они говорят: «О, смотри, как интересно, посмотри, это отсталые кочевые племена». Они не были такими 80 лет назад, тупицы. Однако под землей, пока немцы расширялись наверху, под землей все старательно наращивали арсенал. Они получали разведданные, так же, как и мы. Мы о них, они о нас. И цель была в итоге выгнать немцев с Марса и остановить ужасное вторжение и колонизацию близлежащих планет. Теперь я помню, что после Марса было минимум 52 звездных системы, в которые они отправились на пути завоевания нашей Солнечной системы и других систем. Да, сегодня их уже тысячи. Теперь, Джон, я не знаю, помнишь ли ты, но на Марсе таки была революция. В 2023 году, в сентябре.